здравствуйте! Референдум о вхождении Херсона в состав России закончился вхождением украинских войск в Херсон.
У Кремля на все ответ один. Запустили сотню ракет по Украине. Справились.
Отомстили Украине
за унижение, которое Песков даже унижением не признал.
Походу, в Кремле отморозились по полной.
И отморозились, и оторвались от цивилизации.
Товарищи многополярники, связь с внешним миром есть?
Никакой связи. Ни с внешним миром, ни с реальностью.
Откололись и от мира, и от народа. Дрейфуем, куда несет течение.
А должны дрейфовать туда, куда несет меня.
Блин, Херсон откололся.
А что там за флаг?
Российский, только выцвел немного. Это же наша территория. Без паники. Территории у нас еще дофига. Не распалась бы, правда, льдина на составляющие субъекты.
Как учит нас телевизор, нам надо всем завалить хлебало эмоций. Наша льдина, уверенно идущая в никуда, устойчива, как никогда.
Опять с головой погрузился в проблемы страны.
И что делать будем без шефа?
Без паники. Шефов у нас еще дофига.
Чья теперь очередь?
Его. Он больше похож на оригинал.
На Бали собрались лидеры G20, чтобы хоть немного отдохнуть от борьбы за мир. И просто поболтать о здравоохранении, о борьбе с потеплением климата.
Гарик, хоть кого-то на фоне войны это колышет?
Конечно, это колышет нашего пернатствующего корреспондента.
Каковы главные итоги саммита?
Я внимательно осмотрел отель, включая подсобки, и нигде не увидел признаков того, что Китай готовится к вторжению на Тайвань.
Мы с президентом Байденом отбросили все наши старые разногласия
и сумели найти новые, устраивающие обе стороны.
Есть надежда, что миру удастся избежать холодной войны. А вот удастся ли Европе избежать холодной зимы?
Европа замерзает. Ложь и путинская пропаганда.
Европа чудесно позагорала на пляже.
И даже чутка обгорела.
Пришлось некоторые части Европы помазать кефиром.
Господа, атас валим!
Куда вы?
Совместное селфи участников. Улыбочку, блядь.
Эх, попало, блин, в кадр. А что остальные? Игнорят?
А вот и нет. Заключена крупная сделка по закупке магнитика на холодильник. Проведены двусторонние телефонные переговоры с ресепшеном на предмет кофейку. Ну и пару халатиков с тапочками.
Удалось стащить в бассейне?
Назовем это параллельный импорт.
Исключительно благодаря моему искусству переговорщика.
И что дальше?
Илон Маск готовится к контактам с инопланетянами. Эти контакты, конечно, пройдут при посредничестве Турции. В ближайшее время я буду занят.
До встречи на Альдебаране!
В России предложили запретить компьютерные игрушки, пропагандирующие насилие, жестокость, ЛГБТ.
А во что же играть, бро? В пасьянс косынка? В сапера?
С ума сошел! В сапере постоянно все взрывается. Играть можно только во что-то старое, допотетрисовое.
В эфире обзор новых старых компьютерных игр. Погнали! Старая, но не добрая игра «Иномен» или «Иноагентрис». Задача игрока – прошакалить игровое поле в поисках западных печенек, избежать рандомных статей Уголовного кодекса и лишения гражданства. Обновление игры можно скачать по пятницам на сайте Минюста или в тюремном магазине приложений. В прошлой версии игры «На, получи», сделанной в многовекторном формате, яйца-донаты поступали с востока и запада. В новой версии разработчики убрали западных игроков, но донаты стали поступать сразу с четырех направлений. Задача – поймать все яйца и сберечь свои. Бродилка-сбегалка «Дом-2». Вы играете за персонажа, который из коридоров власти попал в коридоры аэропорта. Из оружия только израильский паспорт и сенаторская корочка мамы. Задача – как можно скорее пройти все лабиринты, посетить секретный уровень литовского дьюти-фри и вернуться на начальный уровень к дяде Вове. В старой версии игры «Трубопроводчик Воварио» необходимо было протянуть две трубы в сторону Европы. В новой версии труба только одна. Воварио тянет с уходом на пенсию и трубу в Китай. Ему помогают постоянное снижение цены и традиционное 8-битное мышление. А мешает пост уровня, от которого Воварио приходится спасаться. В мире состоялась премьера фильма «Черная пантера 2. Ваканда навсегда».
А Кремль назначил себя главным борцом против угнетения колониальных стран.
Поэтому в России выходит своя версия «Ваканды». Смотрим трейлер.
Когда старые цели спецоперации себя изжили, а новые пока не придумались, на дипломатический фронт выходит дипломата.
Жители Ваканды, никакой черной пантеры не существует. Это придумки марвеловской пропаганды.
Бросьте колониальные цепи прошлого и наденьте цепи настоящего. Это говорю вам я, генерал Россия.
Где же взять денег на деколонизацию Ваканды? Ты опять искала дно, вдова Центробанка?
Нет, мы с человеком Мишустиным спасали бюджетников от денег и освобождали пенсионеров от их накоплений.
Ваканда скажет спасибо. Героям предстоит сражаться с информационным потоком, поражающим мозг. Но это не страшно для женщины на Халк.
И пусть враг льет все новые потоки лжи. У нас есть своя ложь, не хуже.
Смотрите в кинотеатрах, как весь бюджет уйдет на спецэффекты на международной арене.
В Казахстане состоялись выборы. И в этот раз президента выбирали на 7 лет, а не на Елба-70, как раньше.
Там никакой интриги, бро! Не то что в США, где до выборов еще 2 года.
Да и там интрига только в том, кто больше поможет Трампу. Американские избиратели или русские хакеры?
Я сорвал джекпот в лотерее Конгресса. Цифры, правда, не совпадают. Только половина, но это джекпот. Носом чую.
Ты уверен?
Конечно. Так что собирайся в Вашингтон. Есть маза через пару лет фантастически оттянуться.
Сосед думает, что выиграл он. А выиграл я. В лотерее с сенатом. 50 из 100.
И куда мы едем?
Снова в Белый дом. Отличный отель. 50 звездочек. Даже 54.
А как же рыбалка на Клязьме?
Сорян. Из-за моей недальновидной русофобской политики нам запретили въезд в Россию. И даже моим сестрам и братьям.
Блин, а я гостиницу заказала в Чертаново и наметила шопинг на Бирюлево-Товарной.
Донни, а где чемодан с платьями?
Ой!
Я его выкинул. Он занимает слишком много места. Вместо него влезло 2 чемодана компромата.
На Байдена?
На Десантиса. Он во Флориде устроил день Десантиса и купался в фонтане всенародной поддержки.
Кирпичи о голову не разбивал?
Это я ему разобью о голову парочку кирпичей с компроматом.
Донни, а может, ну его этот белый дом? Что я там не видела?
Реально не врубаешься? Нас же снова каждую неделю будут показывать в заповеднике!
На этой неделе, несмотря на все старания Путина, население планеты достигло отметки 8 миллиардов.
Мы согласны даже на 1% подписчиков от этого числа. Крепко жмем ваши лапы.
А вы жмите на лайки и колокольчики.
Подписывайтесь на канал. А в повестках не надо.
Ого!
Дедушка главнокомандующий!
Что, крошка-генерал?
Я больше никогда не пойду в Украину!
Ты боишься того, кто сидит в пруду?
Я боюсь того, кто сидит на правом берегу! У него палка побольше моей! А еще хаймерсы, жевелины, ПВО!
А ты не ставь перед собой глобальных задач. Завоевать Украину, отжать Киев, выполнить какой-нибудь мой приказ. Решай задачи помельче.
Докладываю, как вы и велели. Я поставил перед собой задачу помельче и выполнил. Только она кусается.
Ух ты, удалось покрасить енота? Молодец.
Я его спас от нацистов.
А давай на ужин спасем еще и бобра.
На фронтах все с каждым днем смурней. Нас творят вовсю свои же патриоты. Из траншей хороших нет вестей. Но сегодня удалось покрасть енота. И теперь наверняка сил прибавится слегка. Все наладится у армии и флота. Чистых мы возьмем кольцом и забудем про Херсон. Ведь победа начинается с енота. Даже если отступать, важно мозги полоскать. Полоскать мозги — работа для енота.
Слышь, я попал случайно. Просто проезжал мимо, увидел вот эти картины. Их на стенах домов нарисовал Владимир Овчинников. Картины сообщали, казалось, какую-то историю. Может быть, даже тайну города. И мне захотелось ее разгадать. Вот так я ездил и ездил мимо этих картин. А потом решил остановиться и с ним познакомиться. В конце концов, я пишу книги, статьи, а он рисует. И его, и меня интересует прошлое. Так я решил. Ну и вообще, Овчинников Боровский, конечно, знаменитость. В тот жаркий летний день, когда мы решили снимать этот фильм, Владимир Овчинников начал делать на одной из городских стен свой мемориал. Это картина, посвященная жителям Боровска и его окрестностей, погибшим и пострадавшим от коммунистических репрессий. Я еще не знал тогда, что это у него далеко не первая такая попытка, а уже 7-я или 8-я по счету.
Глаза у вас у всех одинаковые, на самом деле у всех разные. Но это я попробую что-нибудь делать.
Вот так выглядел этот мемориал, когда Владимир Овчинников закончил работу над ним. Однако уже через день лист расстрелянных закрасили красной краской.
Видели уже?
Я уже привык. Инфаркт у меня еще был в 2007 году, случился, после закрашивания тут ряда картин. А сейчас я уже как бы очерствел, но адаптировался ко всем этим неприятностям. И воспринимаю таким образом, что если внимание больше будет и привлечено, то это плюсовой как бы результат от этой картины. Плюсовой. Плюсовой, даже несмотря на то, что вот так ее осквернит.
Когда я увидел лица этих людей, замученных, расстрелянных советской властью, лица людей, как бы дважды уничтоженных, один раз физически, второй раз метафизически, мне всерьез захотелось разобраться. А почему? Ну, за что их так? Вообще Овчинников живет в необычном городе. Боровск – это город святынь и город святых, причем не только канонических, но и старообрядческих. Старообрядцы, если кто забыл, это такие инакомыслящие в русской церкви. Когда в 17 веке начались церковные реформы, они стояли до конца, несмотря на гонения властей. И, кстати, в Боровске есть действующая старообрядческая церковь.
У нас тогда эту часовню построили, ее в декабре 2005 года, я спустила первую группу тогда туда вниз, там ничего не было. Вот плита была, ее опустили еще в 2002 году.
До перекрытия.
Да, а потом закрыли перекрытие, и вот 3 года сюда никто не заходил, пока не вывели весь второй этаж. Вот, но она пролежала несколько десятилетий во дворе Калужского историко-краеведческого музея. В сыром месте. Камень отслоился, и нам ее вернули только в 1988 году в целях атеистического воспитания. Поэтому мы ее прятали еще 14 с лишним лет в нашем музее и монастыре. А когда началась строиться часовня, ее опустили краном туда вниз.
Первая из такого рода русских религиозных инакомыслящих – боярыня Феодосия Морозова. Помните картину Сурикова из школьного учебника? Да, это она. На самом деле Морозова была совершенно не такой. Это была молодая еще женщина. Здесь, в Боровске, она погибла страшной смертью за свои убеждения. Вот этот крестный ход посвящен ей.
Ну вот раскол. Вот это беда, которая располосовала не только церковь, но и наше государство. На тех, кто остался при старой вере, не желая ничего менять в ней, и на тех, кто принял новую реформу. Собственно, раскол – это и есть введение новых церковных реформ. Вводили их, не спрашивая согласия народа, священства и так далее. Их вводили, потому что так велел патриарх Никон, ну, с благословения царя Алексея Михайловича. И вот вина тех людей была лишь только в том, что они отказались принимать вот эти новые церковные реформы.
Клятву дать благословение и указни смерть, здорова нас всего вечны. Агнцы словесные, агнцы пастырю приведостися мучение, о Христу течение скончавше, и веру соблюдыше, держи днесь радостной душею, совершаю досточудней святую вашу память, с Христа величающе. Слава Богу!
Федосия Прокофьевна знала, ее предупредили о том, что за нею придут. У себя в дому она ждала. Она могла уехать. Вот мы сейчас, я хочу сказать, в наше время, да, обладая такими богатствами, таким состоянием, просто забрала бы своего ребенка и уехала. Ее никто бы никогда не нашел. И жила бы прекрасно и счастливо где-нибудь. Ну, возможно, на чужбине, но жила бы прекрасно, спокойно. Знаете, она не могла этого сделать. Она ждала, когда за ней придут. К ней в дом пришла ее младшая сестра, княгиня Евдокия Прокопьевна Урусова, тоже знавшая, что за ее сестрой придут. Двух сестер, Федосию Прокопьевну и Евдокию Прокопьевну Урусову, отдали на пытки. Их пытали почти сутки, это был ноябрь. И обидела государя то, что она не проронила ни слезинки.
Благоведнице Феодору, моли Бога в нас, всею душею и всею мыслею возлюбила.
18 июля 1936 года перед войной могила была вскрыта. Мощи женщин были выброшены, на месте могилы построено здание райкома партии. Трехэтажное здание, мы можем видеть его и по сию пору. Там ныне располагается местный суд.
Случайно год назад мы в лесу встретились с Владимиром Александровичем, и прям буквально в течение трех-пяти минут доверились друг другу, может быть, это даже не то слово, но каждый сказал то, что потом мне помогло отыскать следы моего деда. Мой дед Николай Иванович Кукушкин был середняком. Он не использовал наемный труд. Вот. Но к тому времени довольно солидное хозяйство. 3 коровы, 3 лошади. Похоже, дед имел неосторожность во время и коллективизации, вот в эти 30-е годы, призывать к тому, чтобы народ не шел в колхоз. И дед был осужден, видимо, лет на 10.
Могу снять, да?
Дед Николай.
У него вид не особенно крестьянский. Вот эта шляпа, как-то у него городского типа.
Ну, в общем, он какой может год, быть и выезжал в Москву, но в основном здесь.
Какой год, не знаете?
20-е, середина 20-х.
А здесь кто?
А это мой отец, Виктор. А слева я.
Ага.
В младенчестве.
Ладно. Я только эти два возьму, чтобы первым. Николай, а у вас есть справка о смерти деда?
У меня есть справка о смерти деда. Все это в Москве находится.
Понятно.
Вот.
А в каком году он умер?
В 43-м году от туберкулеза умер в Боровске. Вот такие вот навороты.
А, это фальшивые справки, да, были, липовые.
Да.
Это на самом деле там неизвестно, что было. Может быть, даже и он раньше гораздо, может быть, умер.
Много лет назад, начав разбираться со своей собственной семьей, семьей уральских казаков, которых репрессировали почти всех по мужской линии, Овчинников решил заниматься всеми, кто был репрессирован в его Боровском районе Калужской области. То есть он стал адвокатом для умерших земляков.
Ну вот это все материалы, присланные почтой. О, ну это письмо с материалами из УФСБ. На таком виде. Ну вот прислали фотографии, допустим. Из последнего письма. Вот дело Астаховой. Обвиняется в том, что, находясь на территории, временно оккупированной немецкими войсками, на почве своих враждебных отношений к советской власти, установил тесную связь с представителями немецких властей и проводил антисоветскую деятельность, направленную на дискредитацию советской власти. Сторожиха в церкви. Принимал активную часть в организации 7 ноября 1941 года торжественной панихиды по убиенным и якобы замученным советской властью, то есть преступлений под взводом 58-10, якобы замученным, расстрелять.
Работайте. Я сначала увидела, говорю, ребята, потом поняла.
Не надо. Не...
Ой, голову.
Наоборот, наоборот.
Ой, хорошо, что
пусть
я.
Пусть пока растет. Да. Подождите, не надо, не надо.
Ага, я хорошо не успела.
Она же поливает это.
Ну да, у вас сочетается одно с другим. Добавление там.
Да.
Какая красавица. Правильно, тут надо. Надо же, голова не задумала, вырвала бы, а? Ну, а курица-то?
Итак, мы продолжили исследовать город на этот предмет. Какая память кажется людям опасной, а какая нет?
Начался скандал с вечного огня. Потому что вон на стене вечного огня с обратной стороны, где-то перед 9 мая, насколько я помню, нарисовал образ Богородицы, где один глаз решеченный был, а второй была пятиконечная звезда. И как бы вот это сталинские репрессии. Вы знаете, эта тема, снова же, очень спорная. И Путин сказал, ребята, надо очень аккуратно отнестись к этому вопросу, чтобы это не стало поводом для раскола общества. Нам нельзя сейчас раскалываться вообще никак. И, в общем-то, вот этот памятник – это повод для раскола общества. Это мое мнение. Памятник Овчинникова, который он предлагает вот сделать. Возможно, это должно быть. И, наверное, должно быть, потому что есть люди, наверное, которые придут к этому памятнику. Но делать это в центре города, я, например, категорически против.
Вот эти политические вещи, которые он делает, нам бы не хотелось видеть в Орске. Город все-таки более-менее спокойный. Почему мы критикуем и общественность города? Все общественные организации критиковали его. В каком плане? Он хочет установить тут памятник жертвам политических репрессий. Несколько раз пытался сделать это самостоятельно, без разрешения властей, без всего. Но это тоже нельзя, наверное. Я честно могу сказать, я коммунист. Секретарь райкома партии Боровской районной организации. Поэтому мне эти вопросы очень близки. И как горожанину, и как вот чисто моим убеждением. Вот. Разжигать нельзя. Тем более, время, сами понимаете, неспокойное. Очень неспокойное. Если мы будем друг на друга еще ходить с плакатами и... Зачем это нужно? Ну и потом, понимаете, все-таки характер, извините меня, Владимир Александрович, он довольно сложный. Не хочет он идти вот навстречу. Хотя, я повторяю, я ничего никогда не имел к нему никаких плохих... Но это... Ну, руководить городом, извините меня, один человек против, ну, это нельзя. Ну, не получается так. Все-таки меньшинство подчиняется большинству. Хотите вы этого или нет?
Интересный момент. Валентин Федорович, руководитель районного отделения Компартии России, сам потомок репрессированных. На его взгляды это никак не влияет.
Сегодня Боровск празднует свой день рождения. А в такой день принято дарить друг другу подарки. Один из них – это открытие нового фонтана «Пусть светит». Сегодня в обновленном сквере засветится звезда девочки под зонтиком.
Безусловно, это жемчужина не только всего района, но и Калужской области. И одна из жемчужин всей нашей великой страны. Это налагает на нас дополнительную ответственность. И поэтому особенно приятно сегодня видеть, что город Боровск благоустраивается, развивается. We'll be right back.
Вообще, на дне города было много интересного. В частности, мы отметили про себя склонность горожан к советской реконструкции. По сути, это такой огромный карнавал. Помните, как на елке в детском саду? Кто-то нарядился зайчиком, кто-то лисичкой. В тот же день мы поговорили с местными жителями. Хотелось узнать, что же они думают об идее Овчинникова установить мемориал в центре Боровска.
Пусть он его поставит на кладбище. И ради бога, пусть мемориал стоит при входе к кладбищу. Прям жертвам политических репрессий. Опутать его колючей проволокой. Но это же не метро и не парк культуры, правда? Кому надо, тот придет и поклонится жертвам политических репрессий. А кому не надо, он к нему и в центре города не придет или какую-нибудь гадость там нарисует. Согласны? Поэтому я считаю, что все мемориалы должны быть на кладбище или в районе него. А в городе пусть стоят вот детские карусели, качели, желательно бесплатные, а не такие вот там как по 150, по 200 рублей, чтобы у родителей шока не было.
Ну, у меня два деда репрессированы, и здесь боровчане. Вот. И мы чтим, и мы память чтим, но делать портреты, надписи в центре города, это не нужно. Вот бабушка молилась, раз так случилось, это свыше. Мы ничего не смогли сделать. Они никого не осуждали. Они были люди, которые говорили, не судите, не судим мы будем. Они были старообрядцами, у них висели портреты и Ленина, и Сталина, и Хрущева, и Брежнева, и иконостаса Троицкого. И они говорили, когда 6 детей было, дочерей, когда заходил вопрос о политике, бабушка говорила: «Цыц, вы в своем дому разбирайтесь, а это дело не ваше. Вы должны в своем дому делать хорошо. Вы там не были, и вы не знаете этой кухни, и не будете знать никогда, вам не дано. Поэтому все разговоры, что были о политике, она прекращена».
Вот четкий и ясный ответ. Религия запрещает. Некие церковные каноны, оказывается, определяют границы разрешенной и неразрешенной памяти.
В ноябре 18 года часть Боровского района была охвачена восстанием. И люди, недовольные продразвездкой, рекрутскими наборами в армию и прочими бесчинствами комиссаров, подняли, так сказать, знамя восстания. Восстание началось 7 ноября, и где-то к 15 ноября уже было подавлено по директиве Дзержинского. То есть их тут же вывезли вот в эти места, где-то вот здесь, точно не ясно. Здесь были такие места, куда вывозили всякие нечистоты из Боровска. Место называлось Говенные ямы. Вот здесь где-то их расстреливали.
Есть в психологии такое понятие – вытеснение. Может быть, отторгая от себя память о трагедии, мы таким образом вытесняем какую-то свою вину? Но какую? И почему такой страх перед конкретными именами и фамилиями, перед лицами? Почему мы все время требуем какой-то справки с печатью об их невиновности? Почему мы так боимся оправдать не тех? В Боровске и его окрестностях было около 50 довольно известных купеческих семей. Рябушинские, Полежаевы, Гучковы. Известный российский ученый, предприниматель, благотворитель Дмитрий Борисович Зимин, вот он из рода Гучковых.
Ведь я же даже не знал, ну, до каких-то пор, что у меня отец репрессирован. Он умер в 1935 году, это была правда. Я только не говорил, где он умер. А он умер в лагере, и с помощью мемориала мы нашли там все документы. Вот. Если я хоть раз его написал, то не видать бы мне мои там... Я все-таки... Там у Минца, замглавного конструктора вот этого страшилища вот висит, крупнейшая революционная станция, степно-ракетная оборона Москвы, это лауреат госпремии, не шутить, ничего бы этого не было бы.
Ну, да.
Понимаете? Если я хоть раз бы написал.
И поэтому вы и не знали, вам не говорили.
А это было
осознанное решение.
Да баба скрывала все это дело. Не, потом-то я узнал.
Ну не от мамы.
Это от мамы узнал. Потом на отца пришла реабилитация. У меня тоже есть бумага. Он был реабилитирован. Это было, когда началась у нас реабилитация? 60 каком-то там, 58 год. Бумага тоже у меня есть. А второй, ее сын, мой дядя, вот видите, что с ним. Справка о расстреле. Приговор приведен в исполнение. Это было лет 10 тому назад.
До этого было неизвестно?
Абсолютно ничего не было известно. Это были такие еще поиски.
Но они по разным делам шли?
Абсолютно по разным делам. Вот этот самый Саша Зимин, потом нашли о нем упоминания, там еще кое-где говорят, что он был очень веселый человек, писал там, был одно время в ссылке, писал шуточные стихи на русском и французском языках, там, в общем, душа общества был, бежал, он был меньшевиком, потом опять, да, конечно, его, значит, в 1938 году его расстреляли. Там была прекрасная справочка. Содержится в саратовской тюрьме, вещь доказательств по делу нет.
Георгий Александрович Давленов, 36 лет. Механик госсанитехмонтажа, расстрелян 28 февраля 1938 года. Вечная память. Андрей Иванович Бурилин, 44 года, заместитель председателя Ленинградского облсполкома, расстрелян 28 октября 1950 года. Раскурия Гавриловна Жукова, 59 лет, станция церкви села Наследова, расстреляна 9 сентября 1937 года.
Вообще в Боровске я насчитал 11 памятников и мемориалов. И недавно появился еще один – Соловецкий камень. То, о чем много лет вроде бы мечтал Овчинников, то, что он изо всех сил пробивал, казалось бы, случилось.
За этот памятник большое спасибо Овчинникову, который приложил много сил и энергии для того, чтобы открыть этот памятник. И мы обсуждали и всегда поддерживали Овчинникова в этом начинании. Ну, администрация всегда тоже шла нам навстречу.
Сегодня в нашем городе важное событие. Открытие памятника жертвам политических репрессий. Памятника осознания и покаяния. История – это память народа о том, что было. В нашем прошлом было разное. То, что мы бережно храним в памяти, чем по-прежнему гордимся, перед чем преклоняемся. Но было и то, о чем многие годы предпочитали скорбно молчать. Доносы, пытки, расстрелы. Долгое время